шутки кончились.
Все очень серьезно.
Подболтат. Mother Loving Podcast. Всем привет! С вами Подболтат, подкаст, который слушали в Канаде целый день. И с вами в виртуальной студии Сергей
и Дмитрий.
И сегодня мы поговорим о фильме под названием «День матери», который снял в 2016 году режиссер Гэри Маршалл, в котором снимали Дженнифер Энистон, Кейт Хэд. А, ладно, вы уже поняли, что это все не так. На самом деле мы поговорим о другом фильме с таким названием, но было бы смешно, если бы их перепутали, потому что, ну, все-таки тот фильм, о котором мы поговорим, его крутили повторно не так давно, у него выходил ремейк, и, я не знаю, мне кажется, было бы смешно, если бы...
Если бы Гэри Маршалл снял еще один ремейк на этот фильм.
А он разве не... Ну, блин, он на свои фильмы, по-моему, ремейки снимает. Там я не знаю, День матери, день... Чё там еще был? День Святого Валентина, день там Индей. Я не знаю, у него на каждый, по-моему, фильм есть... Ой, на каждый праздник есть фильм с актерским таким ансамблем. Ой. Ну, ладно. Перед тем, как мы к этому перейдем, традиционная эпистолярная рубрика, где мы рассказываем, что с нами либо произошло, либо что мы посмотрели, поиграли, почитали за время, прошедшее с предыдущего подкаста. Но. Дело в том, что у нас немножечко тематический месяц, поэтому мы чуть-чуть записываем все наперед, и поэтому, скорее всего, все, что мы скажем, будет уже устаревшее. Но какая разница? Сказали люди, которые собираются говорить о фильме 80-го года. Как бы какая разница? Давай, наверное, как всегда, начнем с тебя. Я так понимаю, что у тебя есть только что-то более общее сегодня.
Ну, да, как бы, ну, знаешь, слишком общее, потому что я же ничего толком не смотрел, ничего толком не... ни во что толком не играл.
Не выспался, по-моему, даже толком. Или наоборот, выспался, но не отдохнул.
Ну, в том числе, да, прекрасная ситуация, в которой оказался, когда мне нужно с каждым днем спать все больше и больше, а высыпаюсь я при этом все меньше и меньше, при том, что во всем остальном со мной все нормально. Я как бы физиологически здоровый в рамках разумного человека.
Ты просто становишься взрослым.
О, господи, Питер Пен, забери меня, пожалуйста. Я не хочу взрослеть, я хочу записывать подкасты каждый день и не сталкиваться с этим жестоким миром.
Подожди, у меня есть другая теория. Ты становишься котом. Постепенно ты дойдешь до 20 часов в день и будешь вылизываться остальные там часы.
Я не хочу блевать шерстью, пожалуйста, не надо.
Слушай, но лучше шерстью, чем чем-нибудь другим.
Ну да, разумно. Я даже не помню, когда последний раз я блевал на самом деле. Очень общая эпистолярная рубрика. Вот.
Ну слушай, я теперь тоже задумался.
Типа давай гоу хвастаться, когда последний раз кто блевал и как это проходило.
Ой. Нет, слушай, наверное, это было в пределах года. По-моему, потому что, я не знаю, иногда всякое бывает. Вон, как в магазинах «Магнит», как там еда хранит. Знаешь, иногда там заходишь и смотришь, и там буквально там на сыре, на котором не должно быть плесени, который не является сыром из натуральных, там, вкусом, говоря, молока, молочным, ну, то есть является молочным продуктом, там плесень. Я помню, захожу как-то в магазин и смотрю, мне какая-то азиатская девушка что-то довольно показывает. И я не понимаю, что она мне показывает. Она мне показывает, такая счастливая довольно показывает. Я смотрю, она мне показывает на большой кусок плесени на плавленном сыре.
Вот к радости человека в жизни.
Ну да, ну и так там постоянно. Там, я не знаю, там какие-то такие условия, что у них все не охлаждается, а как-то запотевает и,
видимо... Да.
Да, вот фигня какая-то. Всего лишь крупнейшая сеть магазинов в России.
Ну,
ставьте лайк, если у вас так же.
Знаешь, по-моему, с каждым годом «Магнит» хереет все сильнее и сильнее, потому что чахнет прям. Знаешь, раньше я это воспринимал там лет в 10. Вау, какая крупная сеть на каждом шагу. Угу. Сейчас такой смотришь. Во-первых, они уже как-то не на каждом шагу. Во-вторых, их внешний вид обычно этих магазинов там за 10 лет вообще никак не меняется. Они ветшают, как-то выцветают. И туда заходишь, там вечно какой-то запах стоит такой. Это даже хуже пятерочки.
Но проблема в том, что на самом-то деле у них все хорошо, они растут и расширяется сеть, насколько я знаю, все такое. Но тут как бы такой аспект, что чем что-то крупнее, тем сложнее им управлять. Возьми ту же, я не знаю, Россию. Да, то есть гигантская там площадь, народу не так много возможностей, не так много, как бы, и что с этим делать? Вот так же, наверное, и тут.
Мне нравится плавный переход между обсуждением блевотины и политикой.
Ну, это не политика, это скорее гео, социо, эконома, политика. Ладно, давай. В любом случае, мы отошли от того, что ты хотел сказать.
Ну, а, собственно, да, я, наверное, примерно это хотел сказать, все, что хотел. А, ну да, еще я решил ознакомлю тихоньку с русской классикой, и как бы прочел Евгения Онегина, и это вообще очень прикольная штука, потому что я не думал, я не ожидал, что это будет, в принципе, довольно интересно. И что Пушкин, оказывается, ломал стену четвертую до того, как это стало мейнстримом. И вообще довольно прикольная штукенция. Вот. Супераналитика, Дмитрий Быков мной бы гордился. В общем, вот. Как-то так. А у тебя что?
Блин, я не помню. Я говорил уже, что я знаю человека по фамилии Быков, который очень похож на Дмитрия Быкова.
Возможно, это он и есть.
Я не знаю. Они как-то совсем не связаны и в разных городах, но, возможно, как ты лодку назовешь, так она и поплывет просто. Так, у меня, во-первых, я прошел небольшую игру под названием Wheels of Aurelia, которая, я думал, что это мелкая индюшатина, теперь смотрю, она и на Xbox, и на PlayStation 4, и на Switch, и везде, и какая-то такая очень более-менее крупная мелкая игра. Ну, в общем, я обожаю всякие нарративные игры, где все завязано на сюжете, все завязано на истории, где больше, скорее, сюжета, чем геймплея, где какие-то вот все строится там на диалогах и так далее. Поэтому, когда я увидел эту игру, я такой, блин, это прикольно. Суть в том, что это игра, разворачивающаяся в Италии 70-х годов, и там суть в том, что чуиха подбирает другую чуиху на автомобиле, и вот они едут, и вся механика строится на том, что а, ты выбираешь реплики в диалогах, и б, ты можешь немного подруливать. Это звучит глупо, но поверь, это играется глупо, так что нормально. В общем, как ни странно, я думаю, что это будет что-нибудь, ну, я не знаю, прикольное в духе какого-нибудь Oxenfree или что-нибудь еще. Ну, не по сюжету, а по общему такому, скорее, стилю и сути. Но оказалось, что это довольно плохая игра. Не один я так считаю, я как бы, ну, не посмотрел на смешные отзывы, но потому что часто хорошие игры ругают. Ну, вот. Но суть в чем? Во-первых, там сюжет аж никакой ни к чему особо не приводит. Но это не самое страшное. Самое страшное, вот как, например, в России, как не зайдешь в кино, и отечественный фильм обязательно, то есть там либо про войну, там, либо про спорт, ну и всегда все про Россию, про Россию, про Россию. Вот у некоторых стран вот есть такая же фигня. Им обязательно нужно делать вещи про себя. И вот эта игра, она как бы очень сильно про Италию. Я сейчас просто приведу пример, насколько сильно она на этом заморачивается. Там обсуждаются какие-то события, которые происходили в Италии. Ну, причем в 70-х годах, причем они как бы, ну, просто упоминаются. То есть вот там этот чувак там на политической там арене, это что-нибудь там на религиозной произошло, что-нибудь такое. Вот все просто упоминается. Это не вплетается в сюжет, просто герои об этом болтают. Но каждый раз, когда ты говоришь об этом, появляется такой значок наверху, ну, с названием этой темы. Что же он обозначает? А это он означает, что если ты зайдешь в менюшку, то там есть энциклопедия. И в этой энциклопедии появляется новая запись об этом явлении. И ты можешь почитать о каком-нибудь там политическом кризисе, который разворачивался в Италии в там, 70-х годах. И это все утомительно, просто скучно. Механика подруливания ужасно кривая. Вся суть в том, что ты пытаешься не врезаться немножечко в машину, если ты врезаешься. Ничего страшного. Иногда ты чуть-чуть можешь куда-то завернуть. Диалоги, я не знаю, может, они просто плохо переведены, но они такие, как люди особо не говорят. Так что, если вы хотите какую-нибудь крутую нарративную игру, то лучше идите по классике. Какой-нибудь Oxenfree, там, Firewatch, я не знаю, Night in the Woods. И вот с последним я перехожу к еще одной вещи, о которой я хотел сказать. Сейчас для вас это будет уже жутко устаревшими новостями, потому что фиг знает, когда мы выпустим этот подкаст. Может вообще в октябре, да? Но на момент записи все еще свежа новость, когда... В общем, студия, ну там не совсем студия, скорее коллектив людей Infinite Fall, который сделал одну из лучших видеоигр в истории Night in the Woods. В общем, оказалось, что один из его участников, в общем, ну, оказался не настолько хорошим человеком, как хотелось бы, и у него были как бы определенные, ну, обвинения в домогательствах и других нехороших всяких делах, вот. И дело в том, что он как бы совершил недавно предположительно, потому что пока это все неизвестно, он предположительно совершил суицид. То есть, ну, мы точно не знаем, но как бы нарратив такой. В общем, сейчас я не собираюсь как бы обсуждать его мотивы, его поступки, хороший будет человек он или плохой, но просто хотел бы сказать, что у него были определенные проблемы, и если у вас тоже есть какие-то определенные проблемы, если вы задумаетесь о чем-то нехорошем, то как бы есть специально обученные люди, которые могут вам помочь, и поэтому звоните на какую-нибудь кризисную линию доверия, вот, например, есть всероссийская линия 8-800-149-94. 8-800-149-94. Работает круглосуточно, так что если у вас какие-нибудь есть такие вот проблемы, мысли, лучше позвоните. Вы ничего не теряете. Как бы, а там уже вам наверняка подскажут, что делать. Вот. А теперь, очевидно, у нас есть технические проблемы. Поэтому сейчас я сделаю большую паузу, чтобы можно было сделать хороший такой разрез на монтаже. Привет, ты появился?
Да, замечательно, ведь у нас не может все пойти как надо.
Смотри, я тебе немножко заспойлерю, на самом деле пропадал ты.
То есть да, ты не сможешь... Я понял, что с моей стороны что-то произошло, потому что у меня Discord взял, завис, после чего вылетел.
Вот такие вот проблемы иногда происходят при записи. В общем, ты как раз вовремя появился, я как раз закончил свою часть. Вот.
Так, ну, что... все равно монтажными ножницами придется.
Какие-то, возможно, косяки, но как бы все равно все встанет, я думаю, ровно. Вот. Ну, если больше нечего сказать, я думаю, можем перейти к обсуждению фильма, тем более, что...
Да.
Пора бы. Итак, сегодня мы говорим о фильме «День матери». И почему мы о нем говорим?
Потому что у нас начинается небольшой марафон творчества студии «Трома». Великолепной студии «Трома», которая подарила нам множество прекрасных шедевров кинематографического искусства, вроде серии «Токсичный мститель» и «Сержант Кабуки Мэн».
Он был токсичным еще до того, как это стало модным.
Вот. Почему он не возвращается с ремейком? Почему? Вот. У него там за место Швабры, я не знаю, была бы админка в Твиттере, и он почищал токсичные комментарии, я не знаю. Ну, в общем, вот, студия совершенно прекрасная. Если что, ролик про нее есть на канале, мы обязательно прикрепим ссылочку, посмотрите, пожалуйста. Вот, а сегодня, соответственно, поговорим про один из первых фильмов, даже не то чтобы студии, но там есть люди, которые напрямую к этой студии отношения имеют и так далее. В общем, да, «День матери», 1980 год. Это будет очень насыщенный разговор, да.
Да. Ну вот, тогда перейдем...
История создания.
Да, перейдем к истории создания. Мы просто утро, мы немножечко сонные. Терпите это.
Ну, нормально. Мы либо вечером записываемся, когда мы сонные, потому что уставшие, либо утром, потому что мы не выспавшиеся и уставшие. Так что...
Да. Так что особенно я сегодня особенно как-то хорошо, прекрасно выспался, так что я не знаю. Но это не помешает нам справиться со своей задачей. В общем, суть в чем? Суть в чем, что День матери — это типа как... типа хоррор, созданный Чарльзом Кауфманом. Человеком, который является братом знаменитого Ллойда Кауфмана, который является лидером вот этой самой студии Трома. Но если Ллойд Кауфман — это все-таки такой больше киноман по своей профессии, то Чарльз Кауфман не настолько. Он делец. Потому что он потом прекратил делать фильмы и занялся ресторанным бизнесом.
И вот. Важно не путать Чарльза Кауфмана и Чарли Кауфмана.
Да, и так слишком много.
Потому что я когда первый раз узнал, что у Ллойда Кауфмана есть брат, я серьезно подумал, что это тот самый другой Кауфман.
Да блин. Слушай, есть еще какой-то Чарльз Кауфман, с которым я путал того самого Чарльза Кауфмана, о котором ты говоришь. Слушай. Столько Чарльзов Кауфмана... Подожди, блин, кто же он был? Я не помню. Ну ладно, неважно. Не будем сейчас в этом разбираться ради ничего. Но суть в том, что да, он вообще... Что еще говорит о том, что он делец? Ну, понятно, что там Ллойд Кауфман любит фильмы. А Чарльз, вот этот Кауфман, он...
Любит деньги.
Да, любит деньги. Он честно признался в том, что не любит хорроры. Но он понимал, что для того, чтобы он мог достаточно заработать денег на тех ресурсах, что у него есть, он мог сделать три вещи. Первое, он мог снять порно, но как бы он был не уверен для этого в себе и не думал, что он сможет привлечь людей для съемок порно. То есть он не был таким человеком с такой завышенной самооценкой на тот момент. Также он мог сделать претенциозный арт-фильм, сделать его качественно, написать классный сюжет и все такое, но он понял, что он это не потянет. Поэтому он решил, что надо просто сделать хоррор. У него было 115 тысяч долларов. Сейчас он говорит, что сожалеет об этом, потому что он бы вполне мог сделать этот фильм за 110 тысяч долларов. И вот дальше есть такой факт, который мне немножечко настораживает. Что-то я не доверяю Чарльзу Кауфману. Мне кажется, он гонит. Потому что он говорит, что в итоге фильм суммарно выручил 85 миллионов. Я, конечно, могу предположить, что, возможно, это я глухой, возможно, я что-то не услышал, но, по-моему, он говорит 85 миллионов долларов.
Может быть, он подсчитал, типа, суммарную выручку за все возможные фильмы Тромы?
Ну, не знаю, может, фильм действительно хорошо потом разошелся, потому что он же издавался, смотри, на DVD, на Blu-ray'ах два раза издавался. Может быть, он столько и собрал, кто знает, кто знает.
В связи с этим кассовые сборы ремейка кажутся еще более смешными, но об вот, этом позже.
Да, об этом позже, но смотри, это еще одна причина, почему, мне кажется, что он врет. Потому что ремейк, если я правильно помню, он стоил что-то около 15 миллионов в производстве или что-то такое.
Ну, 11, мне кажется, я... Мне встречались такие цифры. Ну, неважно. Примерно.
Неважно. Да, то есть я сейчас по памяти, может, ты прав. Суть в том, что он говорит, что ремейк фильма сняли за 35 миллионов долларов.
Если это так, то это не чувствуется. Он ощущается на 11, он не ощущается на 35.
Ну да, но тем не менее, вполне можно поверить, когда он сказал, что только когда вот, ну, собрали всю команду фильма, там, устроили там большой ланч и так далее, то есть, что как бы было ощущение, что весь только этот ланч по своим затратам стал дороже, чем оригинальный фильм. Mm-hmm. Так что это неудивительно. Получил за сам фильм он довольно мало. Сумма не называется, но говорит, что прям что-то нифига он с него лично особо не получил.
Скромничает.
Скромничает, но с другой стороны, ему тогда было 28 лет. Блин. Это, то есть он был вообще еще такой мелкий по режиссерским таким меркам. Значит, снимали они все немножечко за копейки. Они арендовали лагерь YMCA, которых мы знаем по песне. Это же христианская организация. Вот смешно. Снимали 3 или 4 недели, сами делали еду. Почему они вообще решили снимать в лагерь? То есть они сделали так. Сначала придумали тему фильма. Ну, о чем хотят сделать фильм, то есть какие темы хотят затронуть. Потом стали выбирать, а где бы снять подешевле. И уже исходя из этого родился сюжет. Вот. Чем была обоснована съемка в лагере? Дело в том, что если снимать на улице, то не нужно выставлять до такой степени освещение. А у них не было возможности нормально выставлять освещение. Поэтому они вот так вот все сняли, все по дешевке. Ну, в итоге фильм вышел, и, как ни странно, он довольно-таки так неплохо зашел. Вообще история... Ну, я уже не доверяю этому Кауфману, но по его истории, что он просто сидел в одном самолете с главой United Artist Theaters, то есть раньше же все в основном через сети кинотеатров было, и вот этот чувак владел сетью кинотеатров в Нью-Йорке, он ему прислал грубый монтаж фильма, и чувак купил фильм. И он там в 49 кинотеатрах в Нью-Йорке, Манхэттене его показал и даже выкупил страницу для рекламы в Times. То есть это был такой чувак старой закалки, когда еще такой больше по интуиции чуваки действовали, чем вот как сейчас более все так выверено и так далее. Ну и в первую же ночь фильм открылся на огромном кинотеатре в Таймс-сквер, и публика вся довольно-таки такая была возбужденная, и всех это все радовало, и была определенная реакция. История, которая меня смущает. После фильма к Чарльзу Кауфману, которому я все еще не доверяю, подошел малыш и спросил его автограф. Малыш. Окей. Он в ответ спросил автограф этого малыша, так как этот малыш был первым человеком, который спросил у него автограф.
Господи, это как будто, знаешь, какая-то автобиография, которая написана в КНДР, там типа Ким Ир Сена какого-нибудь. Вот примерно такой же уровень мифологичности.
Да. Но мифологичность продолжается, то есть всякими, знаешь, историями со съемки в духе того, что дом, в котором снимался фильм, до этого в нем 15 лет никто не жил. Но, типа, незадолго до фильма, незадолго до съемки фильма, в доме было найдено мертвое тело. Вот. В общем, ну, скорее всего, это может быть правдой, что, скорее всего, просто говорит о дешевости локации, почему с такие копейки мы предоставили. Вот. Из других интересных фактов то, что актриса, которая играла одну из жертв, и актер, который играл одного из, скажем так, насильников, они потом замутили. Это много говорит о человеческой психологии, мне кажется. Ну, в общем, фильм все равно довольно неплохо продвигали. Как я уже сказал, была реклама в Times, и был такой постер прикольный, стилизованный под старую картину, название которой я не помню. Но, в общем, дело в том, что я вообще не понял, в чем прикол. Возможно, это стандартная практика. Но суть в том, что они вешали постеры в уборных в качестве рекламы в том числе. И это окончилось тем, что... Одна мать подала на этого Чарльза в суд на 2,5 миллиона долларов, так как они пришли в уборную с ребенком и были так травмированы, что вот что-то аж в суд подали. Ну, как бы это дальше не пошло, но, тем не менее, история показательная. Не менее показательная история, когда... вот это, если честно, я не понял, то ли это было во время этого фильма, то ли это было уже в его следующем фильме, что один из таких постеров, он... печатался на плотном пластике, и, в общем, он как бы не травмировал психологически, но он просто грохнулся на какую-то женщину. В общем, весело. Ну, вот, как фильм был довольно-таки с жесткими сценами, но в США он вышел. В Великобритании он не вышел. Он только в 2015 году там впервые появился.
Фига себе.
Вот, да. И в Австралии там вообще интересная история, у них же все немножечко наоборот. Он сначала вышел, а потом 5 лет спустя его запретили. Окей. В общем, так что... На самом деле, сильно больше сказать о фильме нечего. Есть все просто всякие, скорее, факты о том, что там много снималось людей, которые являются просто знакомыми, чтобы сэкономить деньги. Например, там снимается мать Чарльза Кауфмана, отец Чарльза Кауфмана. Ллойд Кауфман, кстати, отказался сниматься в фильме, хотя... Насколько я помню, что ты говорил, что он потом, спойлер, появится в ремейке, да?
Да, но Чарльза Кауфмана там, по-моему, побольше все-таки. Вот.
Ну да. Так что вот. И некоторые из съемочных локаций были такими же, как у «Пятница 13-го» фильма. Вот. И в том числе, так как не было у них... там денег на что-то, знаешь, на лицензирование и так далее, там во время упражнений некоторых персонажей играет такая вариация на тему из Рокки, но специально такая искаженная, чтобы не было претензий по копирайту. И тут абсолютно неинтересный, но забавный факт, то, что Ллойд Кауфман играл в Рокки.
Да!
Ой, ладно.
Он же там, по-моему, он кого? Он там не то что тренер, он там кого-то это, владельца какого-то заведения играл или что-то вроде того, да?
Да, во-первых,
он в производстве там еще как-то участвовал, насколько я помню.
Короче, знаешь, я уже не помню Рокки. Я точно смотрел, если я его и смотрел, то есть я его смотрел максимум фрагментами по телеку, но... Интернет подсказывает, что он играл там некого пьянчугу.
Да. Достойно.
Я тоже считаю достойно.
Я Рокки не смотрел, но как бы достойно.
Да, знаешь, это такой фильм, такое ощущение, что один из тех фильмов, которые ты не смотрел, такое ощущение, что смотрел.
Это у меня так с советскими фильмами обычно бывает.
Потому что, ну да. Да, кстати, да. Ну и вообще со всякой классикой. То есть у меня такое ощущение было... Я не знаю, с «Крестным отцом», пока я его, наконец, не посмотрел. Я не знаю. Лучше бы у меня продолжало оставаться ощущение, что я его посмотрел. Нет, ну это отдельная история, но тут... Не, фильм хороший, просто, знаешь, завышенные ожидания, никакой красть. Правильно?
Жиза.
Вот. Вот. Ну и последний факт, который я хочу сказать, потому что он очень важный. Я считаю, что это самый важный факт из всех, о которых мы упомянем, и он очень просто... Вот. Если вы забудете все остальное в подкасте, пожалуйста, помните о этот факт. В одной из сцен одна из героинь фильма наступает в медвежью какашку. Так вот, факт. На самом деле, эта какашка является съедобной. То есть она сделана из муки и других компонентов. И даже этот их реквизитор, который ее сделал, он даже демонстративно съел ее часть, чтобы продемонстрировать, что это просто съедобная штука. Мне кажется, это лучший факт из всех.
Это мне чем-то напомнило те споры, которые ходили вокруг зеленого слоника. Была ли та самая сцена с тарелкой и тоже какашками на ней? Были ли они
настоящими? Но не медвежьими уже.
Ну, тоже верно, да. Тут спор не было.
Ну, слушай, это русский фильм, так что все может быть.
Экономили на всем.
Ой. Ну, блин, я это хотел, конечно, в другую сторону. Ну да, давай будем считать, что причина в том, что экономили на всем. Вот. Ну, короче, вот такой вот фильм. Действительно, он был довольно успешный. И постепенно, видимо, он был настолько успешный, что там его производственная компания, она обанкротилась вроде, или что-то такое?
Не знаю.
Ну, в общем, в итоге он стал распространяться студией Трома. И вот почему мы сейчас говорим об этом фильме. У нас тематическая неделя Тромы, но фишка в том, что этот фильм, он такой, как бы, тут есть такая дуальность. Он, с одной стороны, и Тромы, и с другой стороны, не Тромы. Вроде бы, как его делала не Трома, ну, хотя вот, как бы, тут брат лидера Тромы и так далее. Но, с другой стороны, он числится в официальном списке фильмов, которые делала Трома. И это очень непонятно. Я думаю, что Трома его просто распространял. Я слишком часто говорю слово Трома. Трома, 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 Трома.
Это будет еще очень часто и в следующих выпусках.
Да, привыкайте, привыкайте.
Притромакайте.
Да. Так, я думаю, мы обошли максимально без спойлеров в...
Сейчас бы в 2019 веке бояться спойлерить фильмы 80-го года, да еще и от Тромы.
Не, ну, да, тут, скорее всего... Ну да, скорее всего, когда вы начнете смотреть фильм, вы уже будете понимать, что там будет, чем там все кончится и так далее.
Я даже не уверен, что если очень захочу спойлерить фильм, я не уверен, что смогу это полноценно сделать, потому что я не помню ни одного имени персонажа там, ни внешности практически, никого, кроме двух персонажей. И как-то да.
Ну да, тут скорее всего о том, как все происходит. Вот. Так что дальше, конечно, будут спойлеры, но они не должны вам мешать. Ну, если хотите, конечно, вы можете сейчас поставить подкаст на паузу, пойти посмотреть этот фильм, он есть на Ютубе. Вот, причем есть даже с французскими субтитрами. Если вы учите французский. Я не знаю, зачем я это сказал, с русским нет. Вот, так что и вернуться. Но, в принципе, я думаю, что того, что мы скажем, будет достаточно, и посмотрим.
Меня вот еще какая ситуация умиляет. Ты говоришь, что та компания, она, которая как бы производила фильм, она обанкротилась, и это очень забавное расхождение встает с тем, что фильм-то вообще-то мега популярный, 80 миллионов сборов, все дела.
Слушай, ну я могу путать, но она по какой-то причине закрылась, я помню. Но я могу путать. Может, она не обанкротилась, может быть, какие-то другие причины. Блин, что вообще известно об этой компании? Почему мы так замечательно подготовились? Да ладно, шучу. Обычно разговоры о том, какая производственная компания за что отвечала, это не самое интересное, что может попасть, знаешь, в наш подкаст. Вот, понимаешь, вот медвежьи какашки.
Ну, согласен. Вот поэтому мы банкротились.
Поэтому банкротили, боже мой. Отлично.
Однажды мы напишем учебник по альтернативной истории кинематографа, где обязательно будет содержаться этот факт.
Как главный. Вы вынесем его на обложку. Потому что, ну, что может быть важнее съедобных какашек? Я не знаю. Блин.
Не, ну, у меня есть, конечно, варианты, но я не буду совсем уж ударяться в пучину туалетного юмора.
Ну, ты понимаешь, он демонстративно ел их перед съемочной группой. Ну, что может быть?
А есть видео? Дед просит.
Ой, ну вот, ну да. Было бы хорошо, если бы это видео. Почему-то, знаешь, у таких более редких моментов есть видео онлайн, но этого будет вряд ли. Я не думаю, что у них был бюджет, знаешь, пленку для того, чтобы снимать еще какие-то супер закадровые документалки. Но все может быть, все может быть. Возможно, где-то это сохранено в аналах истории. Итак, переходим к фильму. В общем, о чем, так как ты говоришь, что у фильма нет сюжета, значит, придется его рассказать мне.
Давай, короче, попробуй.
Попробую. Значит, во-первых, есть некая бабка, которую в фильме зовут просто мать. И она живет в лесу с двумя очень такими специфическими чуваками, которые являются ее сыновьями. Вот. И, в общем, они, судя по всему, как бы у них все не супер идеально с интеллектом, и скорее всего что-то с ними не так. На самом деле, это я сейчас предполагаю, что что-то с ними не так, но почему-то, когда я читал про этот фильм, там что-то упоминал, что дело в этом. Короче, в инбридинге. Ну, типа, знаешь, когда дети от близких родственников рождаются, и что-то происходит не то. Я не понял.
Но в фильме это, по-моему, вообще никак не раскрывали.
По-моему, это не упоминалось никак в фильме. Ну, это такой факт. Ну, в общем...
Но то, что что-то пошло не так, видно, как минимум, по действиям этих людей.
Да-да-да. Ну, в общем, есть мать, и есть ее вот эти два результата некого инцеста. И они зачем-то убивают людей и мучают их и насилуют. И есть у нас другой набор персонажей, которые, значит, три девушки, которые учились вместе, которые называют себя стаи крыс. Вот. Подожди, крысы же стайками бегают.
Ну, а косяками?
Косяками, да, косяк крыс. Это было бы, кстати, смешнее. В общем, и у них как бы есть традиция после там, колледжа постоянно встречаться, ну, потому что они там такие неплохие друзья. И в одну из своих встреч они как раз во время кемпинга, после того, как фильм 15 тысяч раз пытается субверсивно обмануть наши ожидания и сделать вид, что что-то плохое происходит, хотя ничего плохого не происходит, но такой вот... такой прием, который прикольный один раз, но после 20-го раз начинает надоедать. В общем, они становятся что-то типа жертв этой группы. И оказываются в их доме. Но после этого, естественно, начинается секция с попытками побега и секция со страшной мстей. Вот. Собственно, все, что нужно знать об этом фильме.
Иными словами, в общем, весь негустой сюжет укладывается в формулу чудесного жанра фильмов под названием «Rape and Revenge». Так что будем считать, что это как «Я плюю на ваши могилы», только на очень-очень-очень минималках.
Блин, вот. Слушай, ну да, действительно, это укладывается прям в описание жанра «Rape and Revenge». И правда. Но есть твист в том, что у нас есть некая мать. У меня вопрос к тебе.
Так.
Нафига?
Нафига вот это вот вообще все? Вот.
Нафига все? То есть, что было бы, если бы этой матери не было? То есть, фильм называется «День матери», правильно?
Да.
И, конечно, ее играет очень харизматичная актриса, и тут претензий нету, и это все весело. Но какая ее сюжетная роль? То есть она как бы... Ну, обычно, когда вот что-то, какой-то такой сюжет в хоррорах, то обычно какая-то вот такая вот материнская или отеческая фигура, она является, ну, знаешь, либо каким-то таким прям крутым лидером или каким-то таким злобным, знаешь, манипулятором, который там продумывает свой каждый шаг или еще что-то. Тут это... просто мать двоих чуваков, которые убивают людей. Она не суперумная, они не суперумные.
Вместе они друг друга дополняют.
Да, вместе друг друга дополняют, но что бы изменилось, если бы ее не было в сюжете? То есть, как бы, я понимаю, что это, конечно, прикольная фишечка, но, как бы, фильм называется «День матери», и то есть акцент на ней, но в фильме на ней акцента нету.
А это, кстати, очень хороший вопрос, и это очень хорошая претензия к тому небольшому сюжету, что в фильме есть. Потому что в ремейке, на минуточку, в ремейке как раз эту проблему пофиксили. Мы еще вернемся к ремейку, но я просто могу сказать то, что там как раз мать представлена как некий такой умственно-аналитический центр, и одновременно она там всем как бы заправляет, она, у нее есть какие-то определенные планы, она, в принципе, служит не, она манипуляторкой там показана, то есть то, что ей там ее сыновья и дочь, там дочь типа сюжет ввели в ремейке. В общем, они подчиняются из-за каких-то грязных манипулятивных трюков. В общем, все это показано. То есть там это все как-то более-менее продумано. Это у них, по сути, ОПГ такая небольшая. То, что тут, ну да, тут как-то, знаешь, я максимум могу вот именно что допустить, что просто эти сыновья, они к ней очень сильно как-то привязанная, ну просто какая-то там психологическая травма, токсичные отношения, все дела. Это единственное вот оправдание, почему она вообще в этот сюжет как-то вплетена и что-то делает. Не знаю.
Знаешь, что мне очень понравилось? Мне очень понравилось, что ты, человек, который публично презирает такого рода феминитивы, сказал «манипуляторка».
Ну не манипулятица.
Не знаю, я бы сказал манипуляторша, но суть не в этом. Просто как бы маленький инсайт. Тут это кажется такой мелочью слушателем, но на самом деле Дима...
Меня жутко бесят феминитивы.
Ну да, особенно вот такие вот как бы форсированные феминитивы, и как бы не было, наверное, дня, чтобы Дима что-нибудь это не написал.
Вы чего думаете, я плохо по ночам-то сплю?
Пытаешься свергнуть феминитивы.
Хотя бы в своих снах.
Ну, не, на самом деле, да, на самом деле... Не знаю, по-моему, к феминизму в нерадикальном это представление у тебя никогда никаких претензий публичных не было.
Нет.
А вот феминитив у тебя, как человека, который...
который даже не филолог на самом деле.
Да, но частично все равно, хотя бы частично зарабатывает или зарабатывал написанием чего-то, феминитивы тебя бесят жутко. Вот поэтому это очень интересно.
Однажды я с ним сделаю хоррор про феминитивы.
Или изобретешь новый феминитив, который будет...
Муженитивы. Мы тоже какой-то мемчик, типа там, брали слова с женскими какими-то вот этими окончаниями и превращали их в мужские, там, то, что баба, а есть бабан, там, в таком вот духе.
Ну да, есть душа, а есть душная. Вот, ну да, все в таком духе. Блин, ну... Тем не менее.
Да, это к вопросу о том, как интересно фильм обсуждать.
Ну да, не, обсуждать-то как раз еще более интересно. Не, ну на самом деле, все-таки стоит не забывать, что это 80-й год, и если сейчас вот таких вещей, как грязь за гораздо меньшие бюджеты, то тогда это, в принципе, было чем-то все равно, ну, все равно были...
Новинку, даже слэшеров тут, по сути, не так много было. Ну, что там, вот был Хэллоуин, был «Пятница 13-я», по-моему, в том же году вышло, да? И как бы все это более-менее новаторским, наверное, в тот момент считалось. На Википедии русскоязычной почему-то написано, что это вообще один из... Типа даже не один из, просто так. Пожалуй, это первый комедийный фильм ужасов. Чего? То есть... Эббота и Костелло для вас не существует, там «Мышьяк» и «Старые кружева» нет, а о фильмах 20-х годов, вроде там экранизации этого, как его, безголового вот этого вот всадника, тоже, видимо, не существует. Ну, окей, да, да, конечно, скрестить ужасы и комедии придумали именно в 80-е, именно братья Кауфмана, да.
Ну, ты что, понимаешь, слово «пожалуй» освобождает от ответственности. Это, знаешь, как все эти рекламные ролики. Пожалуй, лучшее пиво в мире. Вот.
Ну, ну, там, знаешь, там как раз это обусловлено законодательными актами, потому что иначе они не могут.
Ну да, а тут правилами Википедии, да, чтобы не удалили абзац.
Ну, я уже начинаю сомневаться, что в Википедии, в принципе, какие-то правила существуют, потому что я один раз наткнулся на статью, в которой просто про группу какую-то музыкальную рассказывали, там употреблялись слова вроде «пацаны», «чуханы» и все в таком духе. Я такой, и профессионально.
Да, я замечу, что ты являешься частью проблемы, потому что ты же не отредактировал эту статью, правильно?
А, черт! Я бы ее наполнил феминитивами.
Пацанессы.
Чуханессы. Чуханицы.
Примечание для женской аудитории подкаста. Мы
не оскорбляем. No toxic. No toxic.
Да-да-да, мы просто стебемся немножечко над форсированными некоторыми филологическими аспектами.
А имеем ли мы право стебаться? Стрелочка-то не поворачивается.
Не знаю, я... Ну, смотри, ну, по сути же, феминитив — это офигенная вещь. Просто, знаешь, можно круто все делать, а можно все делать как попало. Вот мне всегда... Мне очень нравится пример, что, допустим, ну... Многие феминитивы, они реально очень красивые и классные. То есть, например, есть слово «мужской дух», да, вот.
Духи,
нет. Если я не путаю, я сейчас, конечно, вот, да-да-да, не путаю, я даже проверил. Феминитив от слова «дух» — это «духева». Ну, это же прикольно. Всегда есть какое-то интересное словообразование. То есть, если просто втыкать везде «к», то если везде втыкать уменьшительно-ласкательный и немножечко уничижительный этот суффикс, то как бы, ну, не всегда выйдет хорошо.
Ну, и опять же, а нужно ли слову «дух» женское, как бы, уточнение, что в женском роде «дух»? Зачем? Чего? Ну, в каких ситуациях, ну, она понадобится?
Не, ну знаешь, это такое большое преимущество русского языка, что всегда можно одним словом передать сразу и род, и суть.
Ну, есть... ну, как бы да, но всегда ли в этом есть нужда?
Ну, иногда это может быть обосновано, например, я не знаю, если у тебя в сюжете твоего художественного произведения есть некий дух, который, например, соблазняет главного героя, и ты хочешь передать, что он... Ладно, это все... В общем, мы по каким-то не тем тропинкам ходим, вот, и, в общем, мы всех любим и все такое, мы просто... Мы также любим...
Если хотите на нас пожаловаться в Твиттере, то, пожалуйста, давайте ссылку на наш сайт, наш паблик, наш YouTube-канал, наш Telegram-канал, наш чатик, наши ссылочки на подкасты, и тогда, да,
без... Слушай, это было бы классно, да. Как же меня бесят эти чуваки из Перетрения. Прочерк, перетрения.ру, группа ВКонтакте, vk.com/перетрения. Телеграм.
Это был так, спонсорский пост.
Слушай, а ведь прикольно. То есть, как например, мы, например, смотрим рекламу, чтобы не платить за какие-то вещи. Ну, типа, например, на телевидении там реклама, на сайтах, в журналах и так далее. Ну, то есть, ну, журналы, наверное, плохой пример, ну, в бесплатных журналах, да. То есть, чтобы не платить за что-то. Вот должна быть такая вот оскорбительная реклама, то есть, которая как бы компенсирует моральный ущерб от твита или поста, вот. Ну, вот, вот так вот.
Угу. Так, возвращаемся к самому фильму.
Да,
возвращаемся. Блин, я даже не знаю, он не то чтобы вопиюще плохой, как по мне, но он настолько пресный, он настолько скучный, то есть он позиционируется как комедийный хоррор, но он не смешит, он не пугает, он не впечатляет. Он просто выглядит как еще один слэшер, коих я за свою жизнь видел десятки, если не сотни. И он...
Возможно, опять проблема в тебе.
Возможно, да, может быть. Как раз, когда я буду говорить про ремейк, у меня одна из проблем с этим фильмом связана, она заключается лишь в том, что я смотрел очень много фильмов жанра Rape and Revenge и вот это вот, типа, Home Invasion, или как эта штука называется, где про вторжение в дом обычно.
Знаешь, у тебя прям будет классное резюме. Мои знания, смотрел очень много фильмов жанра Rape and Revenge.
Ненавижу феминитив. По-моему, мне просто... Я обречен буду.
С такими знаниями тебя могут взять, я не знаю, журнал.
Мужское движение, например.
Или в какое-нибудь такое... Более такое... Ну, блин, я как бы выразиться мягко, чтобы сказать...
Чтобы меня не обидеть.
Да, чтобы никого... Нет, чтобы не придрались эти люди. В общем, тебя вполне могут даже в журнал «Нож» взять.
А, Господи, страшно, вырубай.
Ой, ладно. Не будем оскорблять.
Что может мне? Ну, Вандерзин меня точно не возьмут.
Это точно. Опять же, если вам нравятся журналы «Нож» и «Вандерзин», это абсолютно ваше право. Не забывайте, что нам нравится, я не знаю, мне нравится. Я считаю, что «Тачки 2» — это хороший фильм. Вот помните об этом, когда вы...
Тебе нравится фильм «Все могу», опять же.
Мне нравится фильм «Все могу», да.
Мне «Раттлс» нравится, ну окей.
Кстати, ну вот «Тачки 2» же нравились Роджеру Эберту, и плавный перевод. А этот фильм ему жутко не понравился. Он дал ему 0 звезд в обзоре.
Как вот «Дню матери», да?
Да-да-да.
А там очень простая на самом деле штука. Если посмотреть на обзоры Эберта, он, короче, он дико презирает вот именно вот это направление в кинематографе. То есть фильмы вроде «Волчьи ямы», там, я не знаю, «Хостела» какого-нибудь, «Я плюю на ваш могил», так это стабильно нули. Это вот прям стабильно, он их ненавидит всей душой. Я не знаю, видимо, вот очень обостренное какое-то чувство справедливости, и он типа не может смотреть на такое насилие на экране немотивированное, я могу его понять, наверное. Вот.
Ну да, но тем не менее «Тачки 2» ему понравились.
Ну, потому что там мотивированного насилия нет.
Ну подожди, ты, наверное, давно смотрел «Тачки 2», там довольно много...
А, там есть взрывы, я помню.
Да, там тачки убивают. Там много немотивированного насилия. Это была моя главная претензия к фильму.
Ну, собственно, если мы взглянем на статистику в Российской Федерации, да, тачки убивают, действительно.
Ну, наверное, где угодно вообще, так что да.
Ну да, возвращаемся опять к фильму. У него очень много тупых скримеров, особенно в первой половине. Меня это просто дико выбесило.
Ты заметил, что чем мы более сонные, тем больше автопов?
Не-не-не, я не сонный. Вот
хорошо, чем более я сонный, а ты... Ну, слушай, у тебя все равно... Мы с тобой сейчас реже записываемся по утрам, и все равно у тебя другая кондиция утром, чем вечером. Может, ты наоборот не сонный?
Хорошо, в плохую сторону.
Не, я не знаю, совпадающую с моей сонливостью.
Срезонируют, синхронизировались.
Да-да-да-да-да. В общем, да, там, да, скример, это да.
Особенно в этом плане совершенно тупая сцена была, где, кажется, хотя нет, если я сейчас скажу, не, там все сцены тупые, ладно. В общем,
отличный обзор.
Темп у фильма выдержан просто отвратительно в некоторых местах, то есть видно, что он пытается нагнетать саспенс, но, например, там была сцена, где одна из героинь тянется за камнем, чтобы... пристукнуть своего, ну, как бы одного из вот этих вот сумасшедших сыновей. И эта сцена так безразмерно долго тянется. Как она долго тянется за камнем, так и эта сцена очень долго тянется.
Причем она в итоге не пристукивает его, а у нее просто кидает его в кусты.
Да, это просто бесконечная трата времени впустую. И чё хорошего есть в фильме? Ладно, есть очень харизматичная мамаша, мне понравилось. Я не знаю, что это за актриса, которая ее играла, но она очень хорошо вписалась в свою роль, она прям, на нее было приятно смотреть.
Вообще она очень похожа, ну то есть это, конечно, не то, это все неправда и так далее, но она очень похожа, знаешь, на как будто она родственница этих Кауфманов. Короче, но... да, это некая Беатрис Понс. Видимо, ей так настолько понравился этот фильм, что это, по-моему, единственный фильм, в котором она снималась под псевдонимом Роуз Росс. Отлично, не правда ли?
Я думаю, ты скажешь, что это единственный фильм, в котором она снималась, в принципе.
Нет.
Знаешь, типа, лучше в моей жизни ничего.
Нет.
Как автор «Убить пересмешника», по-моему, одну книгу всего написал, такой, и хватит, в принципе.
Ну да. Ну, подожди, там же... Там, ну да, потом выяснилось, что есть еще одна книга, в общем.
Ну это да, это там же на основе черновиков каких-то.
Ну да, да, да. В общем, это все.
Офф-топинг.
Да. Ну, вот. По сути. Ну да, да. Подожди. Я теперь начинаю тупить. Так. А, по-моему, у Селлинджер же тоже была только одна книга, а все остальное только рассказы.
Ну...
Остальные были сборники, по-моему, рассказов?
Наверное. Ну, типа, автор «Убить пересмешника» вообще хоть рассказы-то были какие-то или нет?
Слушай, во-первых, там это была авторка.
Ну, авторка, да, но как бы я не помню ее имя, поэтому
да, так да,
нейтрально
да, да.
Формулирую все.
Так, слушай, это даже интересно. Ой, подожди. Мне теперь стало интересно. Я зашел на Википедию, там на главной странице некий уэльский диджей по имени Саша.
Все такие интересные. Дорогие слушатели, пока Сергей занят поисками, я просто вам скажу, что есть такая штука, как водонапорные башни. Обязательно узнайте побольше про водонапорные башни, вы узнаете очень много в своей жизни. Продолжаем.
Да-да-да-да-да. Блин, слушай, я не понимаю. Что-то непонятное. Я не вижу упоминаний. Ну ладно. Ну и пофигу. Наверное, это не настолько важно для нашей вот, сегодняшнего подкаста.
Так, пометки для монтажа. Вырезать сегмент с поисками. Окей.
Пометки для перемонтажа после Димы. Оставьте все пление на месте. Ну почему? Поиски — это всегда прикольно, особенно когда ничем не увенчивают. Так что...
Ну, если речь идет о поисках смысла жизни, то нет, это довольно вкусно.
Знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас буду периодически вставлять отсылки к Харпер Ли на протяжении подкаста, чтобы ты не смог вырезать этот кусок.
О, нет, нашли криптонит, нет. Я просто теперь все отсылки буду... Я прочту книгу, чтобы распознать все отсылки, буду их вырезать.
Не обязательно отсылки, знаешь, книги. Я могу просто вставлять, например, когда мы будем дальше обсуждать что-нибудь, я буду говорить. Ну да, кстати, вот помнишь, когда мы вот недавно... То, что ты говорил, пока я искал книгу Харпер Ли...
Я просто буду говорить, что это наглая ложь, такого не было. Ой. Типа, о чем вы? Вы что...
Теперь это точно нужно оставить. Ладно, давай немножечко ускорим этот фильм, потому что нам еще о ремейке говорить, и подкаст
уже
не размер. Угу.
В общем, еще немного отмечу. Мне понравилось начало. Начало картины, оно, во-первых, такую типа обманочку выбрасывает насчет того, кто есть убийца, а кто не убийца. Ну, как бы, ну там, да.
Вот. Я бы не сказал, что это обманочка, потому что...
Ну, такая, они что-то пытаются.
Они бы правда ее убили. Скорее всего. Ну ладно.
Ну вот, ну там как бы, хей, все вот так вот повернулось, смотрите. Ну это, в принципе, сцена поставлена в духе, прям в духе Трома, как надо.
Это да.
Проблема в том, что это единственная сцена в фильме,
которая... Да, и проблема в том, что они потом злоупотребляют вот этим обманом ожиданий.
Да.
Ну, каждые 5 секунд, блин. Ну
вот, да, и те самые скримеры, они на обмане ожиданий подвязаны. вплоть до того, что люди как там все совершенно... Они ведут себя как там какие-нибудь дикие убийцы, вроде того, что там парень одной из девушек так к ней клеится, начал, что выглядит так, как будто он насильник какой-то. И типа ты смотришь на это, после того, как понимаешь, что нет, это все обманка, и все с чуваком нормально, но ты смотришь, типа, блин, кто так себя ведет? Ты себя ведешь как кончик какой-то стопроцентный. Вот. И как бы, да.
А уж сколько там... Ну да, действительно, слушай... Сколько в этом фильме ситуаций? Он умер. Нет, он не умер. Он умер. Нет, он не умер. Он умер. Нет.
Блин, это смешно, потому что в ремейке.
То же самое.
Мне еще выбесило, как героини ведут себя просто как конченые мрази. Вот в этом вот небольшом магазине, где они все... Они вваливаются туда, типа... Нифига не видя, все сметают, ничего не подбирают потом.
Ну да,
трех трясет.
Да, суть в том, чтобы, ну, для слушателей, то есть суть в том, что эти девушки встречаются регулярно и куда-то ездят, и вот одна как бы, ну, типа, устраивает им сюрприз, чтобы они не знали, куда едут, они надевают бумажные пакеты на головы, вот, и с этими же бумажными пакетами потом заходят вслед за ней в магазин, типа, на заправке, вот, и все нафиг сносит. Эта сцена чисто комическая, но показывает. Действительно, герои не очень такими хорошими людьми, потому что...
Они даже не извиняются, по сути.
Да, там такой переборщик немножечко с типа комедией. А, вот. А, также... Ну, ладно, я хочу сказать, наверное, с позитивного начну. Что еще мне понравилось в фильме? Там довольно неплохая музыка. Она прям неплохая. Вот без
претензий. Ну, ничего музыка. Так. Ничего так.
Там... такая приятная, вот. Не знаю, кто композитор, но он норм, вот. И все остальное. Гипотетически там есть какие-то изобретательные убийства, прикольные сцены, но, во-первых, фильм совершенно не выдерживает какой-то вот такой вот баланс между реалистичностью и гипертрофированностью. То есть то мы там видим такую, там, какую-нибудь сцену, которая должна быть такой страшной, пугающей, реалистичной, то потом мы видим какую-то совершенно глупо комичную сцену, то мы видим что-то среднее между этим, когда сцена... по тому, как она, ну, по сути, как бы должна быть такой напряженной или пугающей, но она оказывается суперкомичной. Например, вот пример, когда одна героиня пытается спустить другую на веревке.
Ой, это, кстати, на самом деле эта сцена довольно мне показалась неплохой, но да, она ладно, продолжай.
Нет, сцена именно спуска нормальная. Но периодически мы переключаемся на руки ее подруги, которая держит веревку, и они становятся все более и более комичной и измазанной красной краской. Причем, знаешь, именно вот такие вот склейки, что вот бац, переключились, вот чуть больше, бац, переключились чуть больше. И потом мы видим эти вот комичные, как будто вылепленные из пластилина следы от веревки, какие-то супер-мега нереалистичные, как будто из какого-то дешевого фильма... А, ну да, это же дешевый фильм, ужасов, что я говорю? Вот, пришедшие. И такие, блин, ну вот только что ж было напряженно и реалистично, зачем вот сейчас так? Вот. Еще что мне не понравилось, это то, что абсолютно притянутое непонятно, как, зачем и почему сюжетная линия с сестрой мать.
Ой, это да.
Я вообще, она, во-первых, она до этого как бы, то есть вводится сюжет, что у нее есть живущая в дичи сестра. В диких условиях. Она ее сначала видит, как бы, и потом мы также чуть-чуть видим ее в концовке, где она, спойлер, становится такой неожиданной концовкой, но к тому моменту вообще довольно сложно понять, что это именно она, что происходит, да. И нафига фильм так кончился, и все такое. В общем, ладно, короче, фильм очень любит Элай Рот и Гильермо Дель Торо.
Вот это класс.
Это много говорит о них, так что пришло время разочаровываться в ваших любимых. Не, ну, Элай Рот, Знаешь, Элай Рот, он выглядит как человек, которому нравится такой фильм. Ну, по сути, Элай Рот же, он тоже такие.
Элай Рот снимает, собственно, такие фильмы.
Ну да, знаешь, чуть более, ну, более качественные.
Ну, опять да. же, есть тот самый чудесный фильм, который в оригинале называется «Тук-тук», а у нас его перевели «Кто там?».
Мне нравится то, что английское название задает вопрос, а русское отвечает. Это идеально.
И вот этот фильм по дебильности некоторых ситуаций и пыток, скажем так, вот он может вполне посоперничать с Днем Матери.
Ну, отлично. Отлично. Так что это все правда. Ну, понравился ли фильм нам? Как вы думаете? Давай подведем по нему итоги, и потом ты расскажешь о ремейке.
Да.
Потому что у нас уже неприличный подкаст выходит. Да.
Он неприличный с момента, как мы начали блевотину обсуждать.
Да-да-да. Ну, к счастью, у меня осталось дисковое место для еще 33 часов записи подкаста, так что, в принципе...
Успеем еще обсудить это.
Успеем. Итак, давай, подводим итоги.
Да.
Фильм и оценка.
То есть... ну, как я уже говорил, фильм не то чтобы прям вопиюще плохой, но я его посмотрел, и я, в принципе, наверное... пожалел о потраченном времени, потому что, ну, довольно бестолковое зрелище, и ничего для себя особо ценного я в нем не увидел. Есть десятки более качественных слэшеров, посмотрите их, пожалуйста. Посмотрите, не знаю, очень недооцененный слэшер «Sleepaway Camp». Он замечательный. Вот рандомная, абсолютно втопная рекомендация. Посмотрите его. Там тоже есть комедийные моменты, там тоже есть внезапная концовочка, которая даже примерно смонтирована схожим образом. Лучше посмотрите его. Что касается Дня Матери, ну четверка, ну такая шаткая четверочка. Вот.
Ого, это неплохо. Это неплохо. Вот.
Я считаю, просто потому, что фильм меня не выбесил, скажем
не,
так.
Не выбесил. Отлично. Повезло тебе. Не, меня фильм довольно-таки выбесил. Я не могу сказать, что его не стоит смотреть. То есть, ну, скажем так, всегда нужно находить, наверное, когда фильм можно посмотреть. Если вы собрались с друзьями, решили, не знаю, выпить пиво и поболтать, и включить что-нибудь на фоне, чтобы вот на фоне что-то бегало, то... В принципе, я бы не сказал, что это плохой вариант для этого. Проблема лишь в том, что, наверное, только для этого. То есть, такой фоновый абсолютно фильм. В нем есть какие-то хорошие моменты. Как я говорил, есть неплохая музыка, есть несколько неплохих сцен. Мне, в принципе, понравился вот этот мирный монтаж, когда мы знакомимся с героинями. Он такой, если бы он был в каком-нибудь комедийном фильме, а не в хорроре, он был бы нормальным. Здесь он типа как бы должен вызвать у нас симпатию к героиням, но потом фильм ее рушит, так что непонятно. И я не знаю, по-моему, это очень плохой фильм. С него как бы во многом началась трома, но все-таки Чарльз Кауфман не Ллойд Кауфман. Поэтому, ну, наверное, щедрые полтора.
Интересно, получал ли что-то в нашем подкасте меньше?
Могло быть. Надо все переслушать. Вот, предлагаю вам этим заняться. Пишите в комментариях, после того, как вы послушаете все выпуски нашего подкаста.
Можете в Excel-ке сводную табличку сделать с оценками.
Да-да-да. Мы обещаем, что дальше вести эту табличку будем.
Не обещаем.
Да. Вот. Ну, давай тогда перейдем к ремейку. Улучшил ли он ситуацию? Стало ли все круче? Стоит ли его смотреть? Оправдывает ли он то, что люди потратили полтора часа на прослушивание вот этого
подкаста? Ну, скажем так, у оригинала, если потенциал, то ремейку, в принципе, удалось поиграться с этим потенциалом и как-то все развить. Потому что, по сути, ремейк, значит, поставил Даррен Линн Боусман. Это чувак, который отвечал за много-много частей «Пилы», по-моему, за вторую, которую я безразмерно обожаю на уровне первой. Он поставил третью часть, четвертую часть. Вроде так, да. И помимо этого он поставил еще замечательный генетическую оперу, которую мы когда-то там давно обсуждали. Послушайте, наверное, этот выпуск подкаста уже нормального качества, его можно слушать.
Да, и который ты очень любишь.
Да, очень люблю. Он поставил «Карнавал дьявола», который очень малобюджетный фильм, но он выжимает из своего малого бюджета все, что только можно. Совершенно замечательная зарисовочка тоже. Он поставил «Карнавал дьявола 2», который там собрал по краудфандинговой компании, по-моему, баблишко. И про этот фильм мало кто почему-то знает, но он тоже вполне себе неплохой. Помимо этого, он поставил много абсолютно дерьмовых, бездарных фильмов, вроде в некоторой степени культового фильма «11-11-11», который просто канонически плохим ужастиком считается. У него там 3,5 балла на IMDb, что-то около того, абсолютно трешатина. Ну и промышляет всякой халтуркой, типа «Святой Агаты», который вот недавно выходил, и, короче... Такой очень неровный режиссер, умеет делать хорошо, умеет делать плохо, умеет делать дешево, умеет делать дорого. Ну, в общем, как бы вот так вот. И он...
Это звучало как прекрасный режиссер. Лучший тип режиссеров. Все умеет.
И хорошо, и плохо, на любой вкус налетайте. Ну и как бы помимо того, что он умеет делать хорошо и умеет делать плохо, на примере ремейка «Дня матери» я понял, что умеет делать просто средне, потому что вот он, значит, в 2010 году снял ремейк, и он абсолютно, это фильм на серьезнейших щах, там шутки тебе...
Книга Харпер Ли.
Ну, в общем, вот да, фильм абсолютно серьезный, там я насчитал, вот, две шутки. Первая была про историю игрушек, а вторая была про то, что у одного из персонажей есть парик, и бандиты просто с него этот парик сдирают, и он весь оставшийся фильм ходит с какими-то клочьями от этого парика. Это выглядит очень нелепо, ну, в общем, вот, и вот весь юмор. В остальном фильм очень серьезный. Он сменил немного жанр. То есть, если оригинал это больше такой rape and revenge был, то тут вот чистокровный home invasion. Типа, если вы смотрели, допустим, «Забавные игры», то вы понимаете, о чем идет речь. Это прям формула «Забавных игр» уже больше.
Если вы не смотрели «Забавные игры», то знаете, что это фильм не совсем про забавные игры.
Ну, они забавные только с точки зрения тех, кто вторгся в дом.
Да, то есть это не семейный.
Вспоминая одну из самых мощных сцен этого фильма, он совсем не семейный. Если вы решите посмотреть это с ребенком, ребенок получит психологическую травму.
Его придется менять на нового, так что...
Как героям забавных игр. Ну ладно, немножечко спойлер, простите. В общем...
Ничего страшного, все равно из-за смеха было.
Отлично, все было не зря. Ну, в общем, от оригинала, по сути, остался только небольшой костяк сюжета в том, что вот есть мамаша, и она как бы заправляет эдакой бандой садистов, которые срутся между собой. То есть там несколько... Трое братьев и, значит, одна дочка. И, в общем, они в какой-то момент по досадному недоразумению братья врываются в дом, который, как они считают, принадлежит их матери. Но он уже, этот дом давно, несколько месяцев не принадлежит этой матери, потому что из-за каких-то бюрократических там упущений и потерянного мобильного телефона, вот, я не знаю, это абсолютно притянутая за уши условность, ну ладно. В общем, из-за каких-то дебильных недоразумений выясняется так, что дом-то матери уже давно не принадлежит, он принадлежит другим людям. И братья, недолго думая, просто берут и захватывают всех, кто там есть в заложнике. После этого они зовут на помощь ту самую мамашу, она приезжает, такая смотрит на творящуюся вакханалию и типа, это как бы уже не мой дом, но там есть деньги, они принадлежат мне, как бы, а эти люди, они их прячут, давайте-ка их пытать, а чё бы нет. Ну и весь фильм позиционируется как Первые полчаса, вот скажу честно, они прям очень хорошо выдерживают какую-то интригу, какое-то напряжение. Ты прям смотришь, думаешь, а чё ж там, в чем мотивация вот всех этих людей держать в заложниках? Реально ли там что-то спрятано или еще что-то? Как у них все там построено взаимоотношения матери со своими сыновьями? Там еще развивается тема того, что это не ее настоящие сыновья. Она прям в прологе указывается, что она их как бы похитила, и она их воспитала, и воспитала под себя. И, в общем, то есть весь этот концепт, он более полный, он более глубоко раскрыт. И вплоть до того, что, в принципе, например, когда дело доходит ближе к развязке, скажем так, на эту мамашу начинают оказывать столько даже в физическом плане, сколько в психологическом. То есть начинают давить на то, что она у чертова манипулятор. И, в общем, очень все неправильно, там свои дела ведет и плохо воспитывает своих детей, приемных и все в таком духе. В общем, это мне понравилось. Что мне не понравилось, это то, что где-то спустя полчаса фильм ударяется в какое-то... Он держит такую благую мысль. Вот давайте мы раскроем всех персонажей. Как бы раскроем их подноготную, раскроем их там какие-то взаимоотношения. Там они постоянно что-то недоговаривают, они врут друг другу, у каждого свои мотивы. Цель благая, как бы, молодцы.
Ну да.
Но следить за всем этим решительно не хочется. Каждый персонаж выставляется, практически каждый персонаж выставляется конченной мразью. И из-за этого ты смотришь, типа, да, основной посыл в том, что вот, типа, все люди ужасные, там, все друг друга что-то скрывают, не только лишь мамаша там своими детьми, она вот такая ужасная, те, кто в заложниках, тоже не самые приятные люди, и все в таком духе. Посыл понятен. Но, как бы, не знаю, мне всем этим людям сопереживать не хочется. Даже несмотря на то, что некоторых из этих людей играют, вообще говоря, неплохие актеры. Например, там есть Фрэнк Грилло в одной из ролей, и он там очень, в принципе, хорошо держится. Там есть Дебора Энн Уорд, можно было видеть в сериале «Сорвиголова», которая играет одну из вот этих вот дочерей, поехавшей вот этой семейки, она тоже вполне себе неплохо держится. Вот, несмотря на все это, героям сопереживать не хочется. Но это ладно. Так как фильм начинает углубляться в очень сильную какую-то рефлексию, какие-то скрытые мотивы и так далее, в какой-то момент его совсем заносят. Он становится на этой почве абсолютно тупым, но он подает все так серьезно, что от этого смешно становится. Например...
Знаешь, чем этого не происходит? С книгой Харпер Ли.
Она молодец. Вот. Например, там есть абсолютно дебильная какая-то вещь, что один из героев начинает общаться с вот этой вот приемной дочерью мамаши. И в ходе этого он узнает, что мамка, в общем, разводит свою дочь на то, что она, типа, вот, эта дочь такая вся из себя страшная, у нее там плохая кожа, и тем самым она как бы мотивирует ее на то, чтобы она одевалась как можно скромнее и как можно более укутанно, чтобы на нее не обращали внимания мужики, чтобы она не ушла от мамки. Mm-hmm. Такая сложная схема, которая вот вроде бы звучит как, ну да, в этом есть определенная логика, но это все так все равно как-то странно подано, и без капли иронии, и это все смотрится абсолютно... Более талантливый постановщик, наверное, бы больше. Вот.
И к кому бы ты доверился снять этот фильм? С более талантливых постановщиков.
Михаэлю Ханеке.
Отлично.
Да.
Юрию Гусману.
И он бы появился в камео и просто бы улыбался там. И Верника еще можно позвать, в принципе. Блин, Верника на роль бандита какого-нибудь, офигенно.
Слушай, а может он уже играл что-нибудь такое, да? Давай, пока
ты играешь. Вместе с Ермольником там что-нибудь. Мы таких не вспоминаем.
Ты давай пока это,
я
пока...
Да, да, я понял, да. И из-за всего вот этого, из-за обилия философии, я начал думать, что фильм, в принципе, за сценарий отвечал человек, который админ паблика мысли Джокера, или что-нибудь в этом духе, потому что там абсолютно с нифига, например, начинают вкидывать какие-то очень высокоумные пассажи. Вот как бы человека там, ему поджигают волосы, человек горит, визжит, там, знаешь, его тушит, и потом дальше следует такой вдохновенный философский пассаж того, что вот, цените брак. Брак — это нечто святое, это там ячейка общества, на этом строится социум и так далее. Такой, ага, прикольно, да, интересная игра на контрастах, замечательно. Вот. Помимо всего этого, в фильме есть последние где-то полчаса, где развивается щедрое мясо. Одна из сцен убийства, она полностью практически копирует сцену из оригинала, та самая с телевизором. Вот. И что там, вот одному из вот этих вот убийц, героиня же засыпает какой-то порошок. Я что-то не совсем понял, что это? Что приводит к такому вот эффекту, какой был у него?
Да, я как бы тоже запутался, потому что там был определенный визуальный гэг, то, что эти чуваки используют всякие вещи не совсем по своему назначению, и там вместо дезодоранта он там пшикается какой-то, ну, совершенно неподходящий для этого жидкости. Я так понял, что вот что-то из этого. Но, если честно, мне так было неохота это, знаешь, ставить на паузу и всматриваться. Но, в общем, суть в том, что это что-то.
Да, оно действует, как будто это перекись водорода, но в порошковом варианте. И в ремейке есть вот тоже точно самое, просто с качеством грима получше.
У меня есть такое ощущение, что это, блин, у меня почему-то такое ощущение, что это что-то типа дихлофоса было по сюжету, но я могу...
Может быть. Я не знаю, почему он ведет к эффекту, что у тебя кровавая пена изо рта начинает идти. Ну ладно, как бы окей. В общем, вот. Это, наверное, основное, что я имею сказать по этому фильму. То есть... В нем слишком много всего происходит. Он идет 2 часа. Эти 2 часа ощущаются. Если бы фильм шел 1:20 или там 1:30, я бы его более в позитивном ключе, наверное, описывал. Но фильм безразмерно долгий. В нем происходит очень много всего, но очень мало чего-то, что имеет значение для глобального сюжета. В основном над героями просто всячески измываются. Иногда... Это доходит до абсурда какого-то, что там есть один из героев, который очень любит вбрасывать какие-то провокативные штуки, вроде того, что ему попадается. Скажем так, он берет одну из героинь в плен и катается с ней по городу там с разными целями. Например, чтобы снять деньги с банкомата. Пока они снимают деньги, появляются 2 свидетеля. И этот чувак берет их тоже в заложники. И типа говорит, я вот оставлю одну из вас в живых, вот вам нож, там выберите, кто кого зарежет, а вторую я оставлю в живых. И как бы, это все, конечно, очень забавно, это показывает, какой ты очень страшный чувак, но это абсолютно нелогично, вам бы деньжат снять, и ну, вы там можете их сразу застрелить и уехать. Зачем, к чему все вот это вот? И, в общем, да, таких абсурдных вещей очень много. Я за это фильм хвалить не стал. Но в целом...
Ну да, я пока что прям не понимаю твое отношение. Ты хороший, говоришь, плохое.
Да, я сам не совсем сформировал свое отношение к этому фильму. Скажем так, он компетентный. Он имеет право на жизнь. Его можно посмотреть. Если вы, дорогие слушатели, ни разу не смотрели подобных фильмов в своей жизни раньше, то, конечно, посмотрите. к итоговой оценке фильма можно там будет даже накинуть баллик полтора лишних. В принципе, фильм окей. Но у нас есть множество других представителей вот примерно схожего жанра. То есть фильм хуже передает отчаяние, присущее, например, «Райскому озеру». По напряжению и дерзости это далеко не забавные игры. По количеству чернухи это ни разу не «Я плюю». А во всем том, что касается какой-то внутренней психологии героев и их мотивации, тут не так все срабатывает, как, например, в замечательном корейском фильме «Осатаневшая». То есть есть представители лучше, и за счет этого, за счет прямого такого сравнения с ними, фильм не выигрывает. Но, в принципе, нормальный триллерочек, вот его тоже фоном можно врубить, можно посмотреть. Он по качеству чем-то сопоставим с «Последний дом слева», например, с ремейком. От меня где-то 5.5. Если вы никогда раньше ничего подобного не видели, накидывайте баллы или полтора, и вообще будет вполне себе неплохой кинчик. Как-то
замечательно. Ну, перед тем, как мы завершим подкаст, я хотел бы вот что добавить. Дело в том, что Верник играл довольно много различных негодяев. Среди его ролей Дима, бизнесмен-киллер, Харченко, вор в законе. Вот это мне просто нравится. Это не бандит, но свидетель в серебряных очках. Мне просто очень нравится. Также торгаш в электричке. Филипп Рэмбо. Унтер-офицер Щур. Смотрящий у бомжей по кличке Горел.
Я думаю, по фильмографии Верник.
Да вообще.
Играл ли он в экранизации «Убить пересмешника»?
Нет, к сожалению.
Все впереди, Верник, не переживай.
Все впереди, да.
Мы подпишем на тебя петицию на Change.org.
Да. Ну и, ну, тут я просто только негативные роли читаю, так что бандитка Комар, ведущий финал конкурса «Учитель года», думаю, тоже довольно негативно.
Леший... Когда он последний раз играл, в чем?
Вот, последняя роль — это Биг Бро, руководитель рэп-студии, 2018 год.
Он в Газгольдере, что ли, лишь где?
Ох, если бы. Это некий фильм под названием «Бонус». А, это телесериал, первый в истории рэп-сериал.
Восхитительно.
Я что-то сомневаюсь, что это, что никогда не было.
Ну, знаешь, в России, может, и не было.
Боже мой, он Фреонов в «Суперсемейке 2» озвучил. Ладно. Это все, что... Это, не знаю. Вы теперь знаете все, что нужно знать о Вернике.
Переходим к Ермольнику.
К Ермольнику, да. Ну, я думаю,
я помню, что он там тоже в каком-то бандитском фильме в 2006 году, что ли, играл или что-то
как такое. Как будто в России раньше были какие-то другие фильмы. Ну, ты как наивная душа. Ладно, я думаю, что мы оставим Ермольника для следующего. Спасибо, что просидели с нами этот достаточно длинный подкаст. Спасибо, что... Вообще, спасибо за ваш позитивный отзыв. Кстати, спасибо.
Да. Особенно, когда в личку пишете, прям душа согревается. Меня прям стопили, когда с отзывом про то, что нас весь день слушают из Канады. Это прям как мило.
Да, это
спасибо тебе, чувак.
Да, это действительно очень приятно. Так что я думаю, что такое общее. Не стесняйтесь писать своим каким-то любимым креаторам. Да, ну ладно, я не буду ссылаться на ту фразу про то, что про креаторов, так что пропустим. Вот, ну все, как всегда у нас же традиция, что после часа подкаста мысли начинают путаться, а сейчас у нас уже больше полутора часов. Так что, дорогие слушатели, вот, любите своих матерей или не любите, если не очень. И отличный совет. И взрыв вертолета.
Взрыв вертолета, в котором сидит сумасшедшая мамаша.
Да.
День шапку! Да.